После многих лет, что я веду беседы, этот ряд бесед я начинаю в состоянии некоторого недоумения. Я столько раз говорил перед вами о самом сокровенном, о том, что собрал за многие годы жизни, что, кажется, теперь могу только повторяться. И вам от этого не будет ни пользы, ни удовлетворения. А вместе с этим у меня с каждым годом восстают мысли и суждения, возникают картины о Боге, о человеке, о жизни, которыми мне хочется поделиться. В прошлом году я вел беседы на английском языке и говорил в течение всего года о Ветхом Завете, подготавливающем нас к познанию Христа и одновременно открывающем перед нами познание о Боге, познание о человеке, познание о всем мире, который создал Бог, познание мира сначала во всей его красоте, гармонии, глубине, а затем в страшном его распаде и разрушении, в том, что мы называем падением и что можем наблюдать в нашей жизни». Человека, увы, невозможно рассматривать как образ Божий, который только открывает божественную красоту и гармонию, и познание о нем. Человек пал, и потускнело его видение, омрачились мысли, переменилась его жизнь к худшему. Взаимные отношения уже стали не райские. Даже отношение человека к самому себе перестало быть таким, каким он должно быть и было изначально. И в результате весь мир заколебался. И вот нам надо вглядеться в то, к чему мы были призваны, какая красота нам была предложена как возможность и как данность, которую надо было осуществить. И что мы из этого сделали, и что нам надлежит сделать для того, чтобы выполнить свое призвание. Летом у нас был епархиальный съезд на тему «В чем православные изменили своему призванию?». Это заглавие дал я сам и за него ответственен. После съезда я получил длинное письмо, где говорилось, что и тема, и разработка были бессмысленны. Нечего критиковать православие, оно совершенно. Конечно же, я не предполагал отрицательную оценку православия как такового, но это суд над нами. Православная вера, сколько возможно, совершенна, а православные, кроме как в лице святых, далеко не совершенны. Каждый может это сказать с большой болью о себе самом. Каждая община о себе самой, каждая церковь о себе самой. И не потому, что поставленные идеалы недостижимы, а потому, что мы нашу веру как бы постигаем умом, с доверием принимаем то, что опытно познали святые, и этим довольствуемся. И перед нами задача осуществить то, к чему нас призвал Господь, и призвал не только словом, но и примером, но жизнью и смертью своей, и к чему Он нас приобщил своим воскресением и даром Святого Духа. Много-много лет тому назад, когда я был еще подростком, отец мне сказал: «Возьми за правило думать больше, чем читаешь, потому что твоя память всегда будет действовать быстрее, чем ум и сердце». Я положил это правилом во всей своей духовной и умственной жизни. И то, что я стараюсь вам передать в этих беседах, это не плод собирания мыслей или сведений из источников. Это мысли, которые постепенно у меня родились, росли, углублялись, зрели в течение 70 с лишним лет, теперь в связи с чтением Ветхого и Нового Завета и отцов церкви. То, как я буду представлять вещи, которые, может быть, вам покажутся немного необычным, но я могу с уверенностью сказать, что это не противоречит тому, чему меня научили и Священное Писание, и отцы церкви, и большие люди духовного и богословского опыта. И я вас прошу то, что я скажу, выслушать, но выслушать с открытостью, с одной стороны, с готовностью воспринять то, что вам, может быть, покажется новым, а с другой стороны, воспринять это с готовностью, самим критически продумать услышанное. Не обязательно критикуя то, что я скажу, а не принимая то, что я скажу, без размышления». Еще несколько вступительных моментов. Не так давно меня просили написать предисловие книги об иконописце Леониде Александровиче Успенском. Мы с ним познакомились, когда мне было лет 17, и умер он не так давно. И когда я стал задумываться над тем, что я смогу о нем сказать, меня поразило, что мы в течение многих лет стояли в одном храме, почти рядом, потому что храм был малюсенький. Молились вместе на всех службах и никогда друг с другом не разговаривали. Нам было достаточно быть друг с другом и вместе уходить всем существом в богослужение. Когда я это осознал, мне вспомнился рассказ из житий египетских пустынников ранних лет. К одному старцу пришли трое монахов, каждый со своими вопросами. Двое ставили вопросы, настаивали на ответах, искали более глубокого понимания, а последний сидел и молчал. Когда те кончили свои вопрошания, старец обратился к молчавшему и сказал ему: «Что же ты ничего не спросишь?» И молчаливый посетитель улыбнулся ему и сказал: У меня нет нужды ставить тебе вопросы. Мне достаточно на тебя глядеть. Конечно, не просто глазами плоти, а глядеть всем своим нутром, всей своей восприимчивостью, всем своим пониманием глядеть на выражение глаз, прислушиваться к звуку голоса и затем, что можно было видеть или слышать, прислушиваться к тому таинственному, что происходило в глубинах этого человека, когда он воспринимал вопрос и на него из своих глубин давал ответ. И вот, когда я начал писать вступление в жизнь Успенского, мне вспомнился этот рассказ, наше сообщничество и то, что я годами стоял перед иконами, из которых многие были им написаны. Когда я стоял перед иконами и молился, я как бы обращался через икону к тому, кто на ней изображен, как и надо, потому что икона не должна быть закрытым окном с росписью. Икона должна быть прозрачна, как очищенное стекло, через которое можно видеть бесконечные дали. Только в этом смысле можно понять совет святого Иоанна Златоустова, который говорит: «Если хочешь помолиться, стань перед иконой Спасителя, закрой глаза и обратись к Нему». Икона тогда будет как бы призывом, так же, как текст Евангелия является призывом к тому, чтобы войти в глубинное общение со Христом, но не с изображением, не с линиями, не с красками, не со словами, а с тем, что заложено в них глубже всякой внешней выразительности или красоты, и что может достичь нас и ранить в душу или исцелить. А затем я задумался глубже над работой Успенского, а вместе с ним и над работами других иконописцев, которых мне приходилось встречать. Как мы можем узнать кисть того или другого художника и сказать: «Это Рафаэль», а «Это Леонардо да Винчи»? Также мы можем посмотреть на икону и сказать: «Эту икону мог написать только Леонид Успенский», или «Отец» Григорий Круг, или «Феофан», или «Рублев», потому что каждый из них – на объективную реальность, которую хотел изобразить, положил свою печать, вернее, выразил свое познание своим языком. Я здесь не говорю о том, что некоторые иконы лучше или хуже, более совершенны или менее совершенны. Они разные. Но тут надо прибавить еще другое. Икона не является выражением опыта только того человека, который ее пишет. Она является выражением всецерковного опыта. Потому что художник не выдумывает икону, он погружается в богопознание, общее для всей церкви, которой принадлежит: церкви апостолов, церкви мучеников, церкви подвижников, церкви святых, церкви кающихся грешников. Он приобщается через свою плоть, через свое сердце, через свою мысль ко всей тайне постепенного познания Бога в пределах человечества, и особенно в глубинах церкви. И поэтому мы можем видеть в иконе не только то, что на ней изображено, но еще и другое, не только сущность, реальность человека, писавшего эту икону, но и опыт церковный, всецерковный, который собран тысячелетиями теперь и нашел свое выражение в живописи данного человека. То, что я сейчас сказал об иконе, можно сказать и о других выражениях нашего внутреннего опыта о Боге, о себе, о мире, в котором мы живем, о той группе человечества, которой мы принадлежим, отраслью которой мы являемся. И вот если задуматься, что мы можем постичь из созерцания иконы? Конечно, не анализ различных элементов, это откровение божественное, это дар благодати, это учение церкви, это личная борьба за спасение данного человека, это приобщенность к общине, в которой он живет, которая ему дает веру и ее питает, это принадлежность Вселенской Церкви. Есть еще другое, о чем мне хочется сказать в этом контексте, но взяв иной пример. Некоторые из вас, зная, как я мало понимаю в музыке, удивятся, что я именно этот пример выбрал. Но он мне доступнее, чем некоторые другие. Когда композитор пишет музыку, что случается? Нечто идет из иных глубин, а нечто уйдет в другие глубины. Я поясню эту странную фразу. Человек воспринимает всей жизнью, всем своим существом нечто. Это опыт божественного, это опыт человеческого, его величия и падения, это опыт борения и победы. Он все это воспринимает в себе, и так же, как художник, ищет выражение в линиях и красках, ищет выражение в звуке, который передавал бы живущим в нем опыт, то, что с ним внутренне происходит или произошло, то, что в процессе или то, что окончательно созрело. И когда он это делает, он находит выражение тому, что непостижимо. За пределом всякого выражения до него дошло, и что он как бы сумел передать в ограниченной форме, но в форме, которая, сколько возможно, выражает то дивное, что он пережил. Но здесь процесс не останавливается. Эту музыку будут слушать люди, и каждый человек через эту музыку приобщится опыту данного композитора. Этот опыт не будет полнотой того, что композитор пережил. Он пережил красоту, глубину, правду во всей полноте. Он ее выразил, сколько умел. Но это ограниченное, относительное выражение открывает путь другим людям к тому, чтобы обратиться к этой красоте, к этой правде, к этой истине. И каждый ее будет воспринимать в меру своих способностей. Я сейчас имею в виду не музыкальные способности, а эту глубинную восприимчивость, которая в каждом человеке есть на звук, на цвет, на линии и на многое другое. К этому мы еще вернемся. А дальше каждый человек уже становится иным. Через прозвучавшую музыку он приобщился к тому, чего не умел услышать сам. Теперь в нем начался процесс познавания самого себя. Познавание того, что выше, шире, глубже его самого. Для человека, который совершенно не восприимчив к музыке, может показаться, что вся музыка сводится к листу бумаги, на которой начертаны странные знаки. Эти знаки оживают тогда, когда сам человек начинает их читать. Не от образования, а от внутреннего приобщения к тому, что вложено в их сочетание, в их гармонию, и когда он находит ключ к этой гармонии. Таким образом, можно представить, что человек может видеть партитуру и не уметь ее прочесть, или может услышать руку, которая исполняет на рояле или на другом инструменте эту музыку, и заколебаться внутренне, прислушаться и услышать внутри себя то, чего он раньше не слыхал. Это относится также и к иконописи, это относится также к речи. Есть одно место в каноне Андрея Крицкого, где говорится, что царь Давид написал, как на иконе, песнь. Это сказано о покаянном псалме, псалме 50-м, в котором Давид выразил весь свой ужас перед собой, весь свой ужас перед своим преступлением, перед Богом, перед человеком, все свое покаяние, разбитость своего сердца и души, крик отчаяния и надежды. До нас доходит этот крик в непостижимом богатстве через душу человека, который пережил ужас греха, прелюбодейства и убийства. И сумел увидеть, пережить, глубоко раскаяться и выразить свое покаяние в словах. В каноне Андрея Крицкого этот псалом называется иконой, в том смысле, что через эти слова стало доступно для другого то, что осталось бы для него непостижимым, невидимым, неслыханным. Никто, встречая царя Давида, не мог бы прочесть в нем ни его греха, ни его покаяния. Икона – это подобие, это изображение, которое никогда не может быть совершенным, потому что изображение никогда не может совпадать с полнотой реальности. Но достаточно реально, чтобы ударить нас в душу и приобщить нас к тому опыту, который вписан, врезан в эту икону. Когда мы читаем псалом, мы приобщаемся к ужасу Давида и одновременно – раскрывается перед нами наш собственный ужас о себе самих. Когда мы слушаем церковные песнопения, или даже не церковную, а просто великую музыку, мы приобщаемся к тому, что и автор познал. Когда мы приобщаемся к иконописи, мы приобщаемся к тому, как этот отдельный человек приобщился к опыту всецерковному и одновременно внес в этот опыт что-то настолько личное, что этот опыт зазвучал, ударил нас в душу, раскрыл в нас понимание, которого раньше не было. Я это все говорю, потому что мне кажется очень важным именно так читать Священное Писание, как рассказ не о событиях, которые интересны или которые надо запомнить или знать, а о явлении через живых людей, которые пережили это до самых глубин своей души, опыта встречи с Богом, опыта в том, каков этот Бог, которого я сейчас встречаю, в его милосердии или в страшном его суде, в его неописуемой красоте, в его непостижимости или в его бесконечной близости. И одновременно через такой подход к тому, что мы читаем, раскрывается перед каждым из нас наша собственная душа, наша собственная жизнь, жизнь всех людей вокруг нас – новое понимание, понимание, которое принадлежит Богу и которому мы приобщаемся. И также мы приобщаемся через Священное Писание и опыту святых, которые его восприняли и передали нам, тех, кто писали книги Ветхого и Нового Завета, и тех святых, которые вдохновились ими и прожили жизнь, достойную того, что они услышали от Бога и о Боге, того, что раскрылось перед ними о сотворенном Богом мире, о веществе этого мира. Вот о чем я хотел бы провести в этом году ряд бесед, посмотреть, что мы познаем о Боге через Его творение. Да, я знаю, Писание говорит, небеса поведают славу Божию. Но речь идет не о том, чтобы изумиться перед этой красотой и оставить ее в стороне, вне себя. Надо задуматься над тем, что значит Божие действие творения, что значит судьба всей твари, что значит для Бога и для нас наше сотворение, наше падение, наше спасение, какова судьба окружающего нас мира. Вот ради чего мы должны углубиться в чтение Священного Писания. Священное Писание нам говорит, и опыт наш подтверждает, что Бог своей сущности непостижим, что Его ни определить, ни описать нельзя, хотя познать Его каким-то образом возможно. К этому я вернусь. Сам Господь в Священном Писании о Себе говорит: «Я есть сущий, я тот, который есть», и это Его бытие определяется не каким-то внешним условием. Он есть само бытие, Он есть самая сущность бытия, Он есть жизнь во всей полноте, Он есть истина во всей полноте. Но когда мы все это говорим, мы говорим не о том, что сами знаем, а о том, что нам открыто самим Богом, потому что мы не знаем, что значит «я есть сущий», что значит «быть и быть бытием», без условий, без дополнительных каких-то качеств. К вопросу о том, что значит «я есть истина», мы еще вернемся, но очень важно нам знать, что в своей сущности Бог непостижим. Однако каким-то образом мы его познаем, и древние писатели, и современные мыслители нам кое-что говорили об этом, порой сравнениями. Одно из самых древних сравнений – это сравнение Бога с Солнцем. Нам невозможно опытно знать, что такое Солнце, быть Солнцем в той мере, в какой Солнце является собой. Однако мы его познаем косвенно и вместе с этим сущностно, когда испытываем его как свет, испытываем его как тепло, мы приобщаемся к тому, что оно собой представляет, но сущность его познать не можем. И православное богословие настаивало издревле на том, что о Боге можно говорить положительно, так же, как мы говорим о свете, о тепле, но надо говорить тоже и отрицательно в том смысле, чтобы мы не воображали, будто, сказав нечто положительное о Боге, мы его можем исчерпать, можем столько о нем сказать, что о нем все будет сказано, и мы будем знать, что есть Бог. Я хочу вам дать еще пару примеров об этом. Еврейский богослов Маймонид приводит такой разговор между древним учителем и его учеником. Юноша встал на молитву и, воздев руки к небу, сказал: «Господи, ты премудр, ты прекрасен». И дальше продолжал прибавлять одно прилагательное к другому. Наставник остановил его и говорит: «Не кощунствуй. Каждый раз, когда ты прибавляешь что-либо к его описанию, ты его делаешь мельче. Его ограничиваешь, делаешь его пленником твоей собственной неполноты». Православное, отрицательное богословие именно на этом основано. Есть вещи, которые мы о Боге можем сказать, но мы должны всегда помнить, что это относится не к его сущности, а к тому более глубокому или менее глубокому соотношению, в котором мы с ним находимся. И это относится не только к Богу. Чем больше углубляется наше знание о человеке, чем больше в итоге мы можем о нем сказать, тем острее мы чувствуем, что не сказали ничего о его сущности. Если я посмею дать личный пример, мне вспоминается разговор с моей матерью незадолго до ее смерти. Она мне сказала: «Мы всю жизнь прожили с тобой вместе. Я тебя теперь так глубоко знаю, что ничего о тебе сказать не могла бы. Чтобы я не попробовала сказать, мне пришлось бы дополнить, исправить, изменить всем остальным. Прибавить не ту или другую черту, которая дополняет или исправляет сказанное, но все остальное сказать, потому что каждая черта является как бы каплей воды в океане. Ее нельзя выделить, это перестает быть океаном. И это нам надо помнить, мы можем о Боге сказать многое и передать многое, но не можем исчерпать ни его существа, ни его бытия, ни даже тайны его действия в мире, в котором мы живем. Однако можно, надо себе поставить вопрос, если Бог просто непостижим, если Он за пределом всякого понимания, всякого разумения, всякого опыта уподобления Ему, что же мы можем о Нем знать? Как мы можем друг другу или из поколения в поколение передавать о нем что бы то ни было? Но тут, мне кажется, очень важно помнить слово, которое как будто вскользь сказано в начале книги Бытия, о том, что Бог, сотворив человека в лице Адама и Евы, вдохнул в них свое дыхание. Объяснений никаких нет в Священном Писании об этом. Насколько я помню, об этом и отцы церкви особенно не писали, но эти слова непостижимой важности. Человек стал человеком, постольку Бог вдохнул в него свое собственное дыхание, то есть свою жизнь, приобщил его к чему-то, чем он сам является. Значит, между человеком и Богом есть изначально какое-то, посмею ли я сказать, сродство, какая-то изначально вписанная в человеческое бытие гармония с Богом. И человек Бога может познать, потому что между Богом и человеком есть нечто общее. Что именно, мы в сущности не знаем. Но можем это испытать. Мы только потому, что можем думать о Боге, верить, что Он существует, знать нечто о Нем, что между Ним и нами есть нечто общее. Это общее нас не делает подобным Богу богами, но это нас подводит к тому, что Он открылся нам, если мы только раскрываемся Ему, делаем все возможное, чтобы быть прозрачным перед Ним. Объяснить это я не умею, но есть древнее присловие, что подобное подобным познается, и если мы можем познать Бога, хотя бы в ограниченной тварной мере, еще более ограниченной после нашего падения, это значит, что между Ним и нами есть гармония. Если тут возможно сравнение, пример, можно было бы сказать, что между Богом и человеком есть почти такое же соотношение, какое есть между музыкой и инструментом, между музыкой и душой, которая способна воспринимать ее и передавать. Это нас не делает подобным Богу, но нас сродняет с Ним, и наше призвание – расти все глубже и глубже, раскрываться все больше и больше, так, чтобы опыт о том, кто Бог, влился в нас. В каком-то смысле, я уже на это указывал, Бог навсегда непостижим. Он тот, который может сказать «Я есть», мы – это все, что Он может сказать о себе. Но это не значит, что Он не может нас приобщить опытно к своей жизни. Отцы церкви говорили, что Бог есть свет непостижимый. Еще в древности, до Евангелия, царствовало сознание, что Бог есть святость. И на древних языках, на еврейском в частности, это значило непостижимость. Но непостижимость не такая, которая делает его таким далеким, что и подойти нельзя, а непостижимым. И одновременно тем, кто нас призывает к себе, встреча с ним возможна, а вместе с тем является самым глубоким ужасом души. Я не говорю о страхе, о том трепетном потрясении души, которое может выразить только словом «ужас». И с другой стороны, предельным ликованием. Дионисий Ареопагит говорит о Боге, что Он есть тьма, и дальше объясняет: «Темноты в Нем нет, но Он свет такой ослепляющий, что когда мы взираем на Него, мы делаемся слепыми, мы погружаемся во тьму, которая как бы является нашим опытом Его света». Таким образом, с одной стороны, мы созвучны Богу, потому что Его дыхание в нас есть, и этим дыханием мы движемся, мы живем. Без Него мы были бы просто частью материального или животного мира, не человечеством, и мы его испытываем как беспредельную или предельную тайну, перед которой преклоняемся, которой обращаемся только в форме молитвы. Свят, свят, свят Господь, непостижим, величествен и вместе с тем раскрывающийся перед нами. И этот свет до нас доходит порой очень разными путями. Оказаться лицом к лицу со светом Божиим, какой он есть, нам невозможно. Это значило бы ослепнуть, это значило бы сгореть в этом божественном пламени. Но в какой-то мере мы приобщаемся к нему. Вы, наверное, помните рассказ о том, как Бог явился Моисею на горе Синайской. Ему было велено подняться на вершину, народ стоял у подножия горы. Вся гора была во тьме, покрыта облаком непроницаемой темноты, и в это облако, в эту темноту Моисей вступил. И когда он в нее вступил, он оказался в сиянии божественного присутствия, не лицом к лицу с Богом непостижимым, но в сиянии его присутствия. Моисей просил Бога явить ему свой лик, но Господь ему сказал: «Нет, лика моего ты видеть не можешь, но я тебя спрячу в каменной расселине и пройду мимо тебя, и ты меня увидишь уходящего». И Моисей видел свет Божий, который постепенно уходил, не превращался во тьму, не исчезал, но уходил от него. Есть в Ветхом Завете еще упоминание, как один из пророков неожиданно для себя оказался лицом к лицу с Богом. Там не описано, какова была эта встреча, но он воскликнул: «Я видел Бога, мне остается только умереть». Встреча эта была за пределом земного. У нас есть еще другой образ встречи с Богом. Это купина неопалимая, несгорающий куст, который видел Моисей. Куст весь горел ярким пламенем, и голос Божий велел Моисею снять обувь с ног, потому что самая земля, на которой этот куст растет, священна, свята, освящена. Этот куст как бы представляет собой и человечество, и весь мир. Он охвачен пламенем божественным. Пламя божественного присутствия, божественной любви не испепеляет, оно приобщает к себе. А доходит это до нас так, как я только что рассказывал. Но доходит это до нас еще иначе и очень разнообразно. Вы, наверное, помните рассказ Мотовилова о своем разговоре со святым Серафимом Саровским. Мотовилов говорил, что ему непонятно, что значит встреча с Богом, как это бывает, что тогда совершается. И вдруг во время беседы преподобный Серафим говорит: «Что же ты не смотришь на меня?» А Мотовилов закрыл глаза в ужасе, потому что увидел преподобного Серафима в таком сиянии света, что ломило глаза ему. И когда он пробовал различить его черты, он не мог их различить. Как он говорит: «Представьте себе лицо человека на фоне полудневного солнца. Ты видишь, как движутся губы, ты улавливаешь черты, ты видишь глаза, и вместе с этим нет, ты не можешь очертать этот лик». Он тогда воскликнул в ужасе: «Как же можно статься живым после того, что я видел?» И тут нам надо запомнить это, потому что это крайне важное слово. Серафим ему ответил: «Ты меня не мог бы видеть в полноте благодати Божией, если бы сам сейчас в ней не находился». Если бы Мотовилов не был бы в благодати, он бы сгорел. И это имеет значение для нас, потому что, конечно, наша встреча с Богом не такая драматичная, как встреча Моисея, как встреча того пророка, о котором я упомянул, и как встреча с преподобным Серафимом, но минутами нас обдает свет. Отцы церкви говорят, что когда мы молимся, они об этом говорили особенно по поводу Иисусовой молитвы, нутро наше как бы светлеет. Есть несколько писем святого Феофана Затворника на эту тему, о том, что есть естественное светение, когда нам делается внутренне тепло, как бы светится правда в нас. Но когда доходит до приобщенности к Богу, то мы вступаем в то, что отцы называли фаворским светом. Светом без краски, без цвета, который нас не только обдает, но пронизывает, приобщает нас к себе. И тут я раз упомянул о фаворском свете. Может быть, следует сказать о явлении Христа на Фаворе, на горе Преображения. Христос тогда разговаривал с Моисеем и пророком Илией о том, что ему надлежит умереть ради спасения человечества, и что жизнь свою он отдает свободно. Этот момент, когда божественная любовь в нем воссияла в непостижимой яркости, пронизала всю его человеческую душу, пронизала и телесность его, дальше охватила и одежды его, и начала литься на все, что окружало его, не только как свет, который падает на одну сторону предмета и оставляет другую во тьме. Нет, если посмотреть на икону Феофана Грека, то мы видим, что этот свет падает на все предметы, которые окружают Христа, как бы ударяет в них, проходит до их сердцевины. И в ответ на это прикосновение каждая вещь, каждый камень, каждое растение начинает сиять тем же божественным светом. Вот свет преображения, вот то, что случается со святыми, когда они так приобщаются к Богу, что божественный свет не только их охватывает, они погружаются в него и сами делаются светом хотя бы на то короткое время, когда они в этой углубленной молитве. А затем они возвращаются обратно на землю в свое тварное состояние, еще не до конца освященное, которое будет явлено в полноте только в конце времен. Есть место у святого Макария Великого, где он говорит нечто относящееся, как мне кажется, к тому, о чем я только что говорил. Он старается указать на разницу между опытом и верой и говорит: «Представьте себе, что в глубокую ночь перед лицом темного неба, полного ярких звезд, вы лежите в маленькой лодочке, которую носит море. И чувствуете, как колеблется ваша ладья, вы видите бездонность неба, неописуемую его красоту, и одновременно испытываете колебания морских вод. А потом приходит отлив, и лодка оказывается на песке. В тот момент вы больше не чувствуете колебания вод, но когда выходите из этой ладьи, вы продолжаете опытно его знать. У вас не может быть никакого сомнения в том, что это было. Больше того, что это есть, потому что оно в вас осталось. И вот, говорит Макарий, то, что случилось в начале, когда ты лежал в ладье, носимой морем, это опыт, а то, что ты, несомненно, знаешь не только воспоминанием, но всем своим существом телесно, душевно, это начало веры, уверенность в том, что это было, и что ничто не может отнять у тебя этой уверенности. Мотовилов, несомненно, никогда не мог бы забыть то, что с ним случилось. Но мы испытываем встречу с богоносцами, конечно, не в таком потрясающем образе. И вот мне хочется дать вам несколько простых примеров. Один пример дам из своего опыта. Когда мне было лет 17, я пошел в трехсвятительское подворье в Париже. единственный храм, который тогда остался верной Московской патриархии. Я хотел прийти ко всенощной, но работал поздно и пришел после ее окончания. Я стоял наверху лестницы, которая вела в подвальное помещение, где была устроена церковь, в недоумении, что делать, и вдруг увидел, как поднимается по лестнице монах, широкоплечий, высокого роста, и когда я на него взглянул, то увидел в нем совершенное безмолвие, такую углубленность, такую тишину, такой мир, такой уход в самые глубины, что я к нему подошел и сказал: «Я не знаю, кто вы такой, но согласитесь быть моим духовником». И он им остался до своей смерти, а за 3 дня до смерти написал мне записку: «Я познал таинство созерцательного молчания, я теперь могу умереть». Эта встреча была не просто с человеком, богословски опытным или молитвенным. Это была встреча с теми глубинами, в которых он находился в тот момент. Бывают и более простые встречи в этом роде, совершенно незаметные как будто. Я хочу с вами поделиться некоторыми из них, потому что они для меня так значительны. Мальчиком лет 10 я был в летнем детском лагере, и там был священник, отец Георгий Шумкин. Он ничем особенным не отличался, у него только было одно свойство, которое нас, мальчиков, поражало и которое я осмыслил много лет спустя, когда сам стал верующим, то есть когда встретил живого Бога. Он всех нас любил неизменной любовью. Когда мы были хорошие, эта любовь была ликованием. Когда мы были гадкими мальчишками, его любовь превращалась в жгучее страдание. Но любовь никогда не переставала быть любовью. Он никогда не отнимал у нас своего сердца, не дарил его нам в награду. Оно принадлежало нам до конца, навсегда, на вечность. Позже я понял из его образа, что значит любовь Божия к нам, грешникам. Как Бог нас может любить крестной любовью, любовью распятой, убийственной для себя, до сошествия в ад, и как он может любить нас ликующей любовью победы, приобщенности. Или вот, был у нас на трехсвятительском подворье старый диакон Ефимий. Ему было за 80 лет, тогда он ничем не отличался, человечек как человечек, невысокого роста, плотный, ходил мелкими шажками, говорил немного невнятным образом, потому что потерял все зубы. Как-то я с ним вместе был на клиросе, он пел, а я поочередно с ним читал. Он пел с такой неимоверной быстротой, что я даже глазами не мог следить за текстом по книге. Так же он и читал. И когда кончилась служба, я ему сказал: «Отец Ефимий, вы сегодня у меня украли свою службу быстротой своего чтения и пения. Но что более страшно, вы ее украли у себя. Вы не могли молиться таким темпом». И он заплакал и мне сказал: «Знаешь что, ты меня прости, но я родился в деревне настолько бедной, что мои родители не могли меня даже накормить. И когда я был совсем маленьким мальчиком, лет 5, меня отдали в монастырь, чтобы я мог там хоть поесть, чтобы было где поспать, чтобы кто-то позаботился о моей одежде. В монастыре я начал слышать эти песнопения, эти слова. Потом я научился их читать и вместе с другими их петь, и уже около 80 лет я ежедневно эти слова читаю, пою, произношу. И знаешь, что случилось? Когда я вижу слово в книге, мне не нужно его разбирать по буквам. Будто рука касается каких-то струн в моей душе, и когда я вижу эти слова, вся душа начинает петь. И потому я так быстро читал и пел, что пел это вся душа моя. А о тебе я и не подумал, прости. Вот человек, который тоже свое знание о Боге, свой опыт о молитве, свой опыт о неразрывной встрече с Богом мне тогда передал. То есть я от него этому не сумел научиться, но я понял, о чем речь шла. Я понял позже, что Феофан Затворник хотел сказать, когда писал в одном из своих писем, что нам надо вчитываться в слова молитв, вдумываться в них, вчувствоваться в них, это его собственное слово, до того, чтобы они стали уже внутренним содержанием нашей жизни, чтобы когда приходит время читать вечерние, утренние или другие молитвы, мы могли переходить не от слова к слову, а от живого чувства к живому чувству. Достаточно нам было бы посмотреть на эти строки, чтобы вся душа начала молиться, то есть пламенеть перед Богом, трепетать перед Ним. Вот как еще передается знание о Боге, опыт о Боге, но не только так. Часто звук, который переплелся молитвенно со словами молитвы, нам может передать то, что мы умом в этих молитвенных словах не можем уловить. В этом смысл церковного пения, уставного, основанного на опыте, выросшего из опыта молитвы. И этот опыт, который люди имеют не только в церковной молитве, но и в опыте жизни в мире, в котором мы находимся. Есть звуки, которые доходят до нашей души и ее воскрешают, рождают. Я вам дам пример, который уже давал в прошлом, но мне хочется в этих беседах, которые являются просто думами моими, поделиться с вами всем, что мне очень дорого. Был у нас певчий Павел Федоров, замечательный бас, пел в церкви с детства. В какой-то момент у него нашли рак. Оказалось, что поздно, что бы то ни было сделать, он лежал в больнице и постепенно угасал. Я его посещал каждый день. Вначале я служил короткий молебен, он пел, а я произносил те части, которые не пелись. Потом у него не стало хватать сил на это, я перешел на пение. А в какой-то день я пришел, и мне старшая сестра говорит: «Напрасно вы трудились сегодня прийти. Он при смерти, он за пределом всякого общения с землей». И ужас в том, что его жена и дочь, которые были за границей много месяцев, только теперь смогли приехать, он с ними даже проститься не может. Я поднялся в его комнату, стал на колени рядом с ним, попросил жену и дочь сесть по другую сторону кровати, и этому человеку, который был за пределом сознания или восприятия, стал петь песнопения Страстной Седмицы и Пасхи. Я их пел, как умел, некрасиво, но честно от души, потому что я верил в то, что они говорят, и верил, что в них сила Божия, которая может вернуть сознание этому человеку. И в какой-то момент я почувствовал, что сознание в него возвращается, как волна поднимается в нем сознание. Он открыл глаза, взглянул на меня, и я ему сказал: «Павел, ваша жена и дочь только что приехали, проститесь с ними раньше, чем умереть». Он повернулся к ним, они простились, и затем я ему сказал: «Теперь вы можете умереть с миром». Он закрыл глаза и умер. Здесь речь не идет о том, что я пел каким-то образом, который мог возродить жизнь в нем. Просто вся его душа ожила от этих слов и моего несовершенного пения. Если говорить о звуке, вы, может быть, знаете или не знаете, что есть в требнике молитва «Освящение колокола». И этой молитвой выражается прошение о том, чтобы Господь дал этому колоколу такую благодать, чтобы его звук доносился до людей и возрождал в них вечную жизнь. А что сказать о встрече человека с Богом, как бывало у апостолов? Я хочу вам напомнить только об одном случае. Христос говорил окружавшим его людям о том, что ему надлежит умереть и что он является хлебом жизни. Люди стали отходить, и Спаситель обратился к своим ученикам и говорит: «Не хотите ли вы тоже отойти?» И Петр, говоря от имени всех, сказал: «Куда нам уйти от тебя? У тебя глаголы вечной жизни». И эти глаголы вечной жизни не описательные слова. Вы не найдете в Евангелии описание вечной жизни словами Спасителя. Нет, его слова ударяли в душу, уходили в самые глубины человека и рождали в ней, в этой глубине, вечную жизнь, которая дремала или которая была как Лазарь во гробе, видимо, мертвая, и воскрешалась этими словами, не звуком его голоса, не самими словами, а тем, что доходило через этот звук. Вот каким образом Бог непостижимый, Бог, который является непроницаемой тьмой, если мы хотим проникнуть в его присутствие, но является светом, который нас озаряет, если только мы склоняемся перед ним. Вот каким образом Бог открывается нам, потому что изначально Он нас создал созвучными с самим собой. И вот как через одного человека, через общину Бог может открыться и множеству людей. Но если мы так ставим вопрос, и я именно говорю о вопросе, потому что, как вы видите, я ощупью иду и хотел бы, чтобы и вы продумывали эти темы и ставили себе вопросы, то встает другой вопрос. Если это так, то каким образом человек может быть безбожником? Как он может отрицать самое существование Бога, который в нем живет и действует? Потому что Бог, сотворив человека, не уходит от нас. Как апостол говорит: «Дары Божьи неотъемлемые. Что Бог дал, Он никогда не берет обратно». Как же это так? И мне кажется, что можно как бы ощупью подойти к своего рода ответу, сказав, что всякий человек в себе чувствует какую-то глубину, какую-то таинственность, что-то, что превосходит его просто животное существование. Но если ему не открыто благодатью или словом познания о Боге, он свое восприятие облекает в нереальные формы, в идолы. Мы знаем из Священного Писания и изучения святых наставников наших, что Бог зла не сотворил. Что Он сотворил все твари невинными, хотя несовершенными, в том смысле несовершенными, что они еще не достигли той полноты, которой все мы призваны, полноты приобщенности к Богу, становления храмом Святого Духа, уподобления Христу. Люди помнили древнее ветхое сказание об этом, но опытно уже не принадлежали к этой традиции познания, и тогда они стали говорить, что мир был сотворен Богом, и злыми силами, и потому злые силы так властно действуют в нашем мире. В контексте начала Ветхого Завета мы можем сказать «нет». Бог создал вещественный мир, создал ангельский мир, мир животных и мир человеческий, чистым, непорочным, но свободным, одаренным самовластностью, правом и возможностью определять свою судьбу. Всего себя и некоторые ангелы, об этом мы опять-таки будем говорить позже, отпали от своего призвания. И смутное воспоминание об истинной истории сотворения мира и падения человека и ангелов превратились в темную легенду месопотамской веры. Также, я думаю, бывает и с отдельным человеком. Он чует нечто в себе, но не имея возможности по непросвещенности духа, по невежеству понять, что происходит, выбирает себе истуканов. Мне помнится одна встреча на ступеньках гостиницы «Украина» в Москве. Ко мне подошел молодой офицер и говорит: «Вы верующий?» «Да». «А вот я безбожник», — я ответил, — «жалко мне вас». И он прибавил: «Да, но что у меня общего с Богом, чтобы я в Него верил?» И я его спросил: «А вы во что-нибудь верите?» «Да, я верю в человека». «В этом у вас общая вера с Богом, потому что Бог верит в человека так, как вы не верите. Он нас сотворил по вере в то, что в конечном итоге мы вырастем в полную меру роста Христова. Он нас сотворил по непоколебимой надежде на то, что человек до конца не отпадет от Него. Он нас сотворил с той любовью, которую мы видим, воплощенной и распятой на кресте. Бог в человека верит так, как и в какой мере вы не верите в человека. Вы верите в свое представление о том, каким человек должен быть, и готовы его ломать, чтобы он стал по вашему образу и подобию. Бог этого не делает». Он на меня посмотрел и сказал: «Об этом я никогда не думал. Не надо задуматься. Так мне представляется». И когда встречаешь конкретных живых людей, ликует сердце о том, что безнадежности в этом отношении нет, что Бог есть Бог и Отец всех, всех без исключения, как говорит об этом Священное Писание. И таким образом Бог непостижимый, таинственный, живет и действует. Он непостижим по своей сущности так же, как непостижим никакой человек в сущности своей. Сколько бы мы ни знали дорогого нам человека, как бы глубоко мы его ни познали и сердцем, и умом, и общностью жизни, и даже телесным общением, мы его знаем, как знаем солнце, по свету и по теплу. Но где-то есть тайна этого человека, которая для нас непостижима, которая открыта только Богу. Бывают моменты, когда мы видим будто сияние, свет в человеке. Я вам упоминал о целом ряде людей, которые для меня были откровением. И мы можем расти, мы можем терпеливо ждать момента, когда через приобщенность Богу, через очищение нашей греховности в нас проявится способность раскрыться до глубин перед Ним. Есть одно русское стихотворение, которое об этом говорит так просто и ярко. «Из бездны вечности, из глубины творения, на жгучие твои запросы и сомнения, ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлоблении, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкой взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все тайны знает, и знает, что тебе еще их рано знать». И мы должны жить устремленными к познанию Бога и вместе с этим с чувством радостного смирения, если и теперь мы такие слепые, такие бесчувственные, такие неопытные, столько о Боге знаем, так с Ним можем общаться в молитве, в созерцании созданной им красоты, в общении с людьми, которые дальше пошли в глубины Божьи. Если мы такие можем столько знать, каково будет, когда мы познаем Его, по слову апостола Павла, как мы им познаны? Какая в этом дивная надежда, какая в этом ликующая радость? И вот люди, которые сколько-то приобщились к этому знанию, я говорю сколько-то, даже в самой малой доле или в очень великой, могут с нами делиться этим. Они делятся через свой облик, они делятся тем, кто они такие, они делятся с нами тем, что они не только сердцем, но и умом познали, они нам говорят на грани нашего понимания. Нет, больше даже. Они говорят нам на нашем языке о том, что сами познали как бы на ином языке. Вспомните место послания, где апостол Павел говорит, что он был взят на небо, слышал неизреченные глаголы, которые нельзя повторить. Но он их слышал, его душа отзывалась, пела под звуки этих глаголов. Их повторить невозможно, но когда он вернулся из этого состояния, он мог делиться чем-то о Боге, чего раньше не знал. И вот тут встает вопрос, как выражается это знание? Я говорил о том, как это выражается в личностях людей, только что дал вам пример апостола Павла. Но кроме того, это выражается иным образом. Мы знаем из Писаний святых отцов имена ряда ангелов, Каждый из этих имен говорит о том, каким он знает Бога. Деница – это ангел, который видел Бога как свет совершенный. Михаил после разрыва с Богом целой группы ангелов встал на защиту райских дверей. Его имя звучит «Никто как Бог». Имя Рафаил значит «Бог исцеляет». Каждый из них был пронизан божественным присутствием, светом, благодатью, энергиями божественными. И имя каждого говорит о том, чем он стал в своих глубинах. Это не значит, что ничего другого в нем не было. Было познание Бога, познание человека, была его роль в истории человечества. Есть удивительное место о том, что не только словом, не только как бы действиями своими исполнение Божьей поручения на земле, среди людей или во вселенной познается и предается нечто о божественной тайне. Святой Исаак Сирин, как неожиданно, что именно он, говорит, что вечное занятие ангелов на небе – это танец. Если задуматься над этим, то, может быть, можно понять, что он хотел сказать. Танец – это совершенное, полное созерцательное молчание. И этот опыт приобщенности к Богу на глубинах молчаний выражается в движении, в полной гармонии, в совершенной красоте. Я большего не умею сказать об этом, но изумительно, что такой пустынник, как Исаак Сирин, так воспринимал ангельское естество. А дальше идет вопрос о речи человеческой. Мы друг другу передаем наши знания, как я уже сказал, через личность, но и словами. Эти слова принадлежат всечеловеческой речи, но это не исключительные слова. Это не такие исключительные слова, которые говорят только о Боге, о человеке в его сущности, в недрах и глубинах. Это слова, которые можно найти и в других областях, но в контексте личности, в контексте речи они передают нам что-то о Боге. Но тут приходится принять во внимание очень важную вещь. Когда мы говорим, что Священное Писание – это Слово Божие, это не означает, что каждое слово, написанное в Ветхом или Новом Завете, является словом, которое Бог так произнес. Потому что мы знаем, что в течение всей истории Ветхого Завета еврейский язык менялся, и поэтому разные святые Ветхого Завета говорили о Боге на своем родном еврейском языке. Но с изменением языка из столетия в столетие новые оттенки прибавлялись. Прежние оттенки, как высохшие листья, отпадали. А уж что сказать о том, что с еврейского языка при всех его изменениях в течение столетий Ветхий Завет был переведен на греческий язык. И оттуда на сотни языков, на которых люди говорят. И в каждом языке есть особенности, которые нельзя передать простым словом. Кроме того, когда читаешь особенно Ветхий Завет, но и Новый, приходится принимать во внимание то, что мы не привыкли к той культуре, в которой эти события происходили. Первое замечание. Отец Сергий Булгаков писал, что начало книги Бытия до изгнания человека из рая – это рассказ на языке падшего мира о том, что было до падения. Языка для передачи этого у нас нет. И все то, что говорится в этих первых трех главах, это язык падшего мира, старающийся передать события, которых опытно никто уже не знал. Поэтому отец Сергий начало книги Бытия назвал не историей человечества, а метаисторией, то есть сверхисторией, за краем истории. Это история в том смысле, что все это происходило, но мы не знаем, что такое это, и у нас нет языка, чтобы передать эти события на том языке, на котором они должны были быть выражены, если бы не было падения. И дальше культура еврейского народа изменялась. Изменялись образы и картины. Мы часто читаем Писание, не особенно волнуясь о том, что то или другое место нам кажется странным, непонятным. Я помню, как группе детей рассказывали о Самсоне и Далиде, о том, как вся сила Самсона заключалась в его длинных, никогда не подрезанных волосах. И дети это воспринимали, ну, как магию, как какое-то чудо и все. На самом же деле и в древности, и позже длинные волосы, которых никогда не касались ножницы, носили люди, которые всю свою жизнь, всего себя посвятили Богу. И пока Самсон был богопосвященным человеком и нес знак этого, у него была неодолимая сила, но когда он отдал себя во власть Далиды, и та отрезала ему эти волосы в знак того, что он больше не Божий, а ее собственность, вся сила ушла. Если бы мы так передавали детям суть, вместо того, чтобы из этого события сделать нелепый рассказ о какой-то ветхозаветной магии. Есть другие места, которые озадачивают нас. Почему, например, в целом ряде мест говорится о том, что израильтяне начали молиться на высотах, на вершинах, на пригорках, и Бог отвернулся от них? Почему нельзя было молиться на пригорке или на какой-нибудь горе или на высоте? Потому что это было знаком, что они молятся так, как молятся язычники. Они переняли обычаи и действия язычников, и этим показали Богу, что они больше не Ему, единому принадлежат, но приобщились к миру, который не Его мир. Можно было бы и другие примеры привести, но этих достаточно, чтобы вы уловили, что надо Писание читать духом. Есть замечательное место у старца Силуана, где он говорит, что Дух Святой живет в церкви, и что если бы даже все священное писание пропало, человечество и церковь не лишились бы полного познания Бога, потому что человечество продолжало бы становиться в церкви и через церковь телом Христовым, оживотворенный Духом Божиим. Это смелые слова. Но нам иногда приходится принимать слова смелые, потому что они нам передают что-то очень важное. А важное они нам передают вот что. В течение 2000 лет и дальше, вглубь Ветхого Завета, люди читали тексты, которые были несовершенны с точки зрения языка или грамматики, которые менялись в зависимости от эпохи, но читали их духом. Они не останавливались на словах, они в слова вглядывались, вдумывались, входили чувством в них и познавали, что сам Дух Святой вложил в них. Итак, мы должны научиться читать Ветхий и Новый Завет, молитвы святых. Когда мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет, мы сталкиваемся с опытом целых эпох, и в пределах этих эпох с живым, победоносным, освящающим опытом отдельных людей. Не напрасно Нестор Летописец говорил о том, что церковь в своем учении подобна великому хору. В ней звучит множество голосов, и каждый голос своеобразен, неповторим, и они сливаются в одну общую гармонию. Вот что составляет дивность Ветхого и Нового Завета. Не то, что люди повторяют одно и то же, а то, что из опыта частичного, несовершенного, но чистого, которое они получили, собрали, люди говорят свое живое, истинное слово, которое соединяется с такими же живыми, истинными словами других людей и приносит нам божественную правду. Есть множество слов, над которыми нам хорошо бы задуматься, и я хочу это сделать в течение одной или двух бесед. Но еще одно сравнение мне кажется очень важным. Это икона. Во-первых, всякий человек является иконой Христовой. Он является образом и подобием Божиим. В нем живет дыхание Божие. Каждая из этих икон является отображением Христа. И вместе с этим не просто копией. И это изумительно и прекрасно. Но когда мы выражаем наш опыт, будь то в виде икон или человеческой речи, или осуществления нашей жизни, именно это происходит. Жизнь каждого святого является иконой жизни и личности Христа. Слова святых являются голосом Божиим, голосом Святого Духа, который учит нас в глубинах наших называть Бога Отцом. В другие моменты Он вдохновляет нас воздыханиями неизреченными обращаться к Богу, учит всей тоской души, всем желанием, надеждой, любовью молиться и устремляться к Богу. Но когда мы всматриваемся в те иконы, которые есть во всем православном мире, мы видим, что каждая нация облекла Спасителя, Божью Матерь, святых в черты своей народности, потому что иначе думать они не могли. Невозможно себе представить чернокожих африканцев, которые бы изобразили Христа в виде белого человека. Он был бы для них чужой, не вспоминается сейчас рассказ одного миссионера. Он должен был проповедовать в негритянской деревне, и местный священник-негр обратился к своей пастве и сказал: «Вы не смущайтесь, что он такой же белый, как бес, душа его такая же черная, как наша». Это звучит шуткой, но вместе с тем в этом такая глубина. Нет такого состояния, нет такой группы людей, которая не может в своих чертах, на своем языке выразить истину Божию и воспринять ее. И когда мы смотрим, например, на русские иконы, мы видим замечательную вещь. Та же икона постепенно менялась в своем облике и порой приобретала новое имя. Я помню, как Леонид Александрович Успенский говорил одному начинающему ученику: «Помни, что икону выдумать невозможно, но икону переписать арабски тоже нельзя, потому что эта икона должна быть твоим опытом в пределах всецерковного опыта, который уже нашел свое выражение в этой иконе». И поэтому, когда мы глядим на разные списки Владимирской, Иверской, Казанской, мы в них видим какие-то различия. Больше того, некоторые иконы приобрели второе имя по месту, где с них была сделана копия. Та же истина, которая прошла через душу другого человека, нашла свое истинное, всецерковное выражение в новых чертах. Нам приходится помнить, что познание Бога возможно только путем приобщения к Нему. Это приобщение бывает в таинствах, бывает в молитве, бывает через жизнь, соответствующую собственным Божьим путям. Но вести жизнь, соответствующую Евангелию, дело непростое. В том смысле, что эта жизнь не заключается в том, чтобы раболепно, пусть даже очень совершенно, исполнять заповеди Божьи. В Ветхом Завете были даны заповеди, от исполнения которых зависела праведность человека. Верующий, который ничем не нарушал предписания закона, мог считаться и считался праведным. Но это еще не значило, что он находился в глубоком и совершенном общении с Богом. Такие люди могли быть тем, что Священное Писание называет рабами, то есть людьми, которые, безусловно, подчинены воле своего господина и ее выполняет. Но это еще не значит, что их душа, их ум, сердце, воля полностью созвучны с волей, мыслями и сердцем господина. Это значит только как бы внешнее послушание, послушливость. И в Евангелии есть слова Христовы: «Когда исполните все повеленное вам, говорите, что вы рабы неключимы», то есть никудышные, «что вы не стали ничем, кроме рабов». А в другом месте сказано нам: «Я больше не называю вас рабами, потому что раб не знает волю своего господина, а вам я все открыл». И здесь нам приходится искать нечто большее, чем верность в исполнении тех заповедей, правил, законов, которые мы находим в Евангелии, в Новом Завете, в Ветхом Завете, в церковных наставлениях. Нам надо открыться так, чтобы в нас действовал Дух Святой. Так надо открыться Богу, чтобы приобрести то, что апостол Павел называет умом Христовым. То есть мыслить его мыслями, чувствовать согласно его сердцу. И тут же апостол Павел нам говорит, что с одной стороны Святой Дух нам открывает тайны Царства Божия, самые глубины, но с другой стороны порой он как бы шепотом нам подсказывает молитву и нас учит называть Бога нашим Отцом. Мы живем не так, как было до падения наших прародителей, в полной открытости Богу и в посильном общении с Ним. До падения Адам и Ева не были совершенны, то есть они не достигли полной зрелости, к которой человек призван, но у них была, по слову отцов, невинность. Они были как дети, но дети, в которых нет никакой тени зла. Они еще не выросли в ту меру, в которой можно было общаться с Богом по-взрослому, если так можно выразиться о духовном состоянии. Но не было в них тьмы, не было запутанности. Мы же находимся в ином состоянии. Мы живем в грешном мире, где не все просто и не все ясно. На самих брежет свет, затем хлынет на него волна тьмы или полутьмы, и мы запутались уже. И вся наша жизнь проходит в том, что в этом полумраке, полусвете, в котором мы не всегда лично виноваты, но в который погружены, принадлежа падшему миру, мы ищем Бога и полноту света. Вы помните начало Евангелия от Иоанна? «Свет светит во тьме, и тьма не может его задушить». Тьма не всегда рассеивается, но она не может задушить свет, потому что в свете божественная природа. Свет – явление положительное. Тьма – всего-навсего отсутствие света, и, соответственно, запутанность наших понятий, наших переживаний, нашей жизни. И когда мы ищем познание Бога и познание созданного им мира, мы можем обратиться в разные стороны. Вспомните, что случилось, когда Адам и Ева согрешили перед Богом недоверием, не поверили ему до конца. Когда Бог и позвал, ответ Адама Богу был: в сущности, меня соблазнила жена, которую ты мне дал. И вместо примирения, вместо того, чтобы повернуться к Богу и сказать: да, мы оба согрешили, мы соблазнились, мы поверили духу лжи, но мы видим теперь, что ты весь свет, весь красота, весь правда, весь истина, весь жизнь, прости. Адам как бы выразил упрек Богу, перенес ответственность себя на Бога. В свое время я вернусь к вопросу сотворения мира, о том, каким он был задуман и изначально существовал, и чем он стал, но одно я сейчас скажу: когда совершилось падение наших прародителей, то пал человек, но не пала природа. Мир Богом созданный попал в плен, но он, этот мир, против Бога не согрешил. И мы живем в мире, который в полумраке и полусвете, и видим вещи то ясно, когда луч света упадет, то уродливо, когда словно в тумане движется нечто, и мы не можем определить, что это. Некоторые люди сумели вырваться в достаточной, пусть не в полной мере, из этого состояния. Это святые. Я уже говорил в одной из бесед, что от них мы можем узнать многое о Боге, но не только о Боге. Если мы читаем жития святых, то видим образы порой неизъяснимой красоты, благородства, порой для нас в значительной мере чуждые и непонятные. Но к одному источнику мы можем обратиться и обращаемся постоянно, не отдавая себе отчета в том, сколько этот источник нам может дать познания о Боге. Это молитвы святых, частные молитвы и те молитвы, которые мудростью церковной были собраны в целые чины. Божественная литургия, вечерняя, утренняя, повечерия, где молитвы множества разных святых, людей очень друг на друга не похожих, были соединены, потому что они говорили о том же, потому что в них то, что их разделяло, было превзойдено тем, что они их делало едиными, приобщенностью к Богу Духом Святым и верностью Христу. И вот мне хотелось бы остановиться немножко на вопросе о том, как мы употребляем и могли бы употреблять молитвы святых. Во-первых, очень часто изначально нам говорят, если хочешь научиться молиться, возьми молитвы святых, утренние и вечерние молитвы и читай. И очень часто бывает, что человек их вычитывает и даже к этому привыкает, и даже находит в этом какое-то вдохновение. Но если поставить вопрос о том, погрузился ли он в духовный опыт того святого, молитву которого читает, часто приходится сказать «нет, эта молитва до него не дошла, он ею пользуется как костылями». То, что человек произносит, правда, потому что это правда, изреченная святым, но это не его опыт, это не стало его собственным опытом. Для того, чтобы молитва святого стала нашим опытом, нужно к ней подойти с разных сторон. С одной стороны, когда мы собираемся прочесть молитву того или другого святого, неразумно ли раньше, чем мы произнесем хоть одно слово, сказать «Святой Василий», «Святой Иоанн», «Святой Симеон», в эту молитву ты влил всю свою веру в Бога, всю свою богоустремленность, но также и сознание своего несовершенства. Ты влил в эту молитву свое восприятие окружающего мира. Когда я буду читать эту молитву, помолись за меня, чтобы то, что ты вложил в эту молитву, хоть сколько-то до меня дошло, чтобы и я приобщился твоему опыту. И тут приходится действовать со строгой трезвостью, потому что слишком легко повторять слова молитвы как бы от себя, тогда как данные слова не соответствуют вовсе личному опыту. Например, слова молитвы «Отче наш» ставят перед нами сразу целый ряд трагических вопросов. Когда ученики спросили Христа, как им молиться, он им дал эту молитву. Но Христос единственный, кто мог назвать Бога Отцом. Никто другой не может это сделать. Мы можем называть Его Творцом. Мы можем называть Его промыслителем, можем многими другими словами охарактеризовать наши взаимные отношения, но Отцом в полном смысле Бог является только для Христа. Как же мы можем называть Бога Отцом? Только при условии, что мы так соединены со Христом верой, жизнью, любовью, всем существом нашим, что стали Его родными братьями и сестрами. Сам Христос употребляет эти слова. После своего воскресения, когда Он посылает Джон Мироносец к своим ученикам, Он говорит «Пойдите к братьям моей». Эти слова «братья» для нас, конечно, большей частью собирательное слово о близких людях, но тут может быть, есть что-то гораздо более глубокое, значительное. Через свою веру, через то, что они были готовы все отдать для Него, включая свою жизнь, ученики Христа стали Ему родными братьями. Если хотите образ, Христос нам дает этот образ. «Я лоза, а вы ветки». Он лоза, и мы можем быть приобщенными к этой лозе, как ветки. Самостоятельности в этом отношении у нас не может быть. Есть у апостола Павла место, где он говорит именно о том, что мы соединены со Христом, как умирающая веточка может быть соединена с живым стволом. И образ этот такой трагический и замечательный. Подумайте, стоит живое дерево. Дерево полной жизни, в котором нет никакой доли порчи или смерти, и тут же растет какой-то кустик, который живет только тем, что из богатой или бедной земли он может собирать сколько-то жизненных соков. Приходит садовник и видит, что этот кустик может только умереть. Рано или поздно, но он не выживет. И он делает нечто страшное. Он отрезает ветку. Ветка отрезана от этой временной ускользающей жизни, которой она пользовалась, будучи укоренена в землю. Чувствует, что из нее бежит даже эта жизнь, что это конец. Но садовник подходит к стволу живоносного дерева. Тем же ножом врезается в дерево, соединяет две раны. Рану, которую он нанес дереву, и рану, которую он нанес этой малой ветке. И их соединяет, связывает, и жизнь, которая течет в этом стволе, постепенно начинает проникать в малый росток, пронизывает его. И этот росток уже оживает полнотой жизни живоносного дерева. Ценой раны это дерево оказалось в состоянии передать уже неотъемлемую жизнь этому ростку, которому надлежало только умереть. Этот образ может нам напомнить то, что случилось с человечеством, когда Христос, совершенный человек, человек, в котором нет ни тени зла, ни тени смертности, вошел в нашу жизнь и согласился на смерть ради того, чтобы через Его смерть мы могли приобщиться Его воскресению и жить уже не своей колеблющейся, вымирающей жизнью, а полнотой Его жизни, которую никто, ничто не может у нас отнять. Когда мы читаем молитвы святых, мы общаемся с людьми, которые, подобно этой ветке, были когда-то умирающим ростком, были затем соединены с живоносным деревом и сейчас пронизаны его жизнью. Мы призваны это увидеть, понять и от них научиться. Но когда мы читаем молитву того или другого святого, мы не все имеем право сказать от собственного имени, просто повторяя его слова, потому что есть вещи, которые невозможно сказать, не пережив их очень глубоко и порой трагично, душераздирающе. Разве мы можем сказать, не задумываясь, «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим»? Разве мы можем это сказать, не поставив перед собой вопрос о том, как мы относимся к нашим должникам? Оглянись, посмотри, кто вокруг тебя, родные, близкие, дальние, случайные и постоянные. Как ты к ним относишься? Нет ли среди твоих поступков в тебе чего-то, что не дает тебе права сказать? «Прости, как я прощаю». Можно так повернуть вопрос. Я говорю: «Прости меня, Господи, а может ли Бог меня простить, если другой человек меня не прощает? Если он, она, меня не может простить?» Есть рассказ в еврейской традиции, как один из пророков начал молиться Богу и увидел, что его молитва сначала стала подниматься ввысь, а потом словно сильным ветром была прибита к земле и стала просто как туман ползти по ней. Он спросил: «Господи, в чем дело? Неужели ты не можешь принять мои молитвы?» И Господь ему ответил: «Ты оскорбил старую вдовицу, и она возмолилась ко мне, чтобы я тебя наказал за это. Ее молитва сильнее твоей молитвы, потому что ее молитва исходит из трагедии, реальной трагедии ее жизни». Мы можем и так поставить перед собой вопрос. Я говорю: «Оставь мне мои грехи, как я оставляю». А я оставляю? Если бы речь шла о том, чтобы оставить какие-нибудь громадные провинности, простить человека за то, что он делал что-то ужасное, в каком-то смысле было бы проще, потому что было бы ясно, что он наделал. Но речь идет о том, что мы делаем постоянно, не то, что и вызывает боль в другом человеке, и что эту боль надо утолить, надо исцелить. Нельзя просто к ней отнестись, мол, ну, забудь, чего плачешь. В молитвах святых есть много такого, чего от себя не скажешь. И когда читаешь эти молитвы, надо иметь честность начать с того, чтобы прочесть себе вслух то, что в них сказано, и поставить вопрос: могу ли я это Богу поднести как собственную мольбу или нет? Хочу ли я того, о чем прошу, или я произношу это прошение только потому, что оно напечатано в книге? Хочу ли я исцеления? Честный человек, один из древних святых, который жил беспутно до того, как вырвался на свободу, рассказывает, как он понял, что его беспутная жизнь неприемлема, разделяет его с Богом, что нет ему пути к Богу, если он не переменится. И он решил просить, чтобы Бог его освободил от зла, и приводит молитву, которую некоторое время повторял, потому что у него не хватало мужества сразу полностью отречься от зла. «Господи, дай мне целомудрие, но только не сразу». И когда мы читаем молитвы святых, я думаю, мы часто могли бы сказать: «Я не могу этого сказать честно от себя». Но что же тогда делать? Есть два выхода. Либо сказать: «Господи, этого я сказать от себя не могу, и этого я тебе не скажу. Прости меня за то, что я не способен сказать этих слов. Слов прощения или прощения об избавлении от чего-то, что мне слишком дорого, или о даровании того, что меня так пугает». И второй выход – это пройти мимо слов и сказать святому: «Ты эту молитву честно, правдиво сказал. Помолись Господу, чтобы рано или поздно я смог сказать эти твои слова. Конечно, не с той глубиной, с какой ты их говорил, но правдиво. Глубина придет в свое время. Она будет зависеть не только от повторения этой молитвы. Она будет зависеть от всего строя моей жизни, от моего возрастания во Христе. Но пусть это станет правдиво». А затем в молитвах есть слова, которые мы очень легко повторяем, потому что привыкли, что так к Богу обращаются, так с Ним говорят. Почти все молитвы начинаются со слов «Господи» или «Боже» или «Владыка». Можно ли это сказать правдиво, живя этой жизнью, которой часто мы живем? Что значит «Господи»? Это значит, что Он, объективно говоря, Господь, хозяин моей жизни. Это я могу признавать. Но желаю ли я этого? Либо мы можем подразумевать: «Господи, я хочу, чтобы ты был хозяином всей моей жизни. Я еще не дорос до того, чтобы так было, но ты, избранный мною Господь, ты избранный мною хозяин». Тогда можно сказать: «Господи, не только потому, что он объективно, неотъемлемо имеет полную власть надо мной, но и потому, что я его выбрал и хочу, чтобы эту власть он надо мной имел». И это же относится к слову «владыка». Да, он владыка без моего прошения, но когда я эти слова произношу, мечтаю ли я о том, чтобы он владел всем, что есть во мне, чтобы все, что я собой представляю или что у меня есть, стало безраздельно его достоянием, чтобы все было полностью пронизано им. Господи и владыка, если только остановиться на этих словах и задуматься, то приходится многое в себе менять. И когда мы говорим: «Боже мой, значит ли это? Ты моя жизнь, ты мое самое глубинное бытие». Правда ли это? Или мы только пользуемся Богом, чтобы не чахнуть, чтобы не иссохнуть, как смоковница, о которой говорит Евангелие? Является ли Бог нашей жизнью хотя бы в тоске нашего сердца, в отчаянном желании нашем? Если мы так задумываемся над словами, которые произносим, тогда мы можем начать молиться совершенно по-иному. Тогда мы понимаем, что каждую молитву, каждое изречение Священного Писания надо продумать. прочувствовать, чтобы эти слова постепенно стали как бы судьей надо мной и вместе с этим вдохновением и силой жизни. Если так подойти к молитвам святых, то мы начинаем приобщаться их опыту в себе самих. В сущности своей молитва – это встреча с Богом, встреча живой души с живым Богом. И встреча не только мгновенная, но такая, которая никогда не забывается и, по милости Божией, никогда не перестает. Она бывает более интенсивна, более потрясающая, более глубокая или более поверхностная, но так или иначе она продолжается в нашем опыте жизни. Это происходит и в частной молитве, и в общественной молитве. И вот мне хочется сегодня продумать с вами эту встречу. Эта встреча происходит очень разнообразно. Мы читаем в Священном Писании «Стучите, и отверзится вам». В другом месте нам говорится «Я стою у двери твоей и стучу». С одной стороны, бывает, что мы рвемся к Богу, с другой стороны, порой Бог старается прорваться к нам. Несмотря на то, что мы затворили двери сердца и ума, и жизни нашей по своей греховности, потому что вместо Него выбрали грех. Подумаем, что значит, что Бог стоит у дверей нашей и стучит. Бог нас создал для того, чтобы иметь с нами вечное общение, чтобы Его жизнь переливалась в нас, и мы стали участниками божественной жизни. И, конечно, когда мы по той или другой причине еще не ищем Его, Он нас ищет, Он стучится в двери нашего сердца. Это бывает разно. Иногда в нашем сердце, и когда я говорю в сердце, я говорю о самом глубинном внутри человека, пробуждается тоска. Не обязательно тоска по Богу, но какая-то раздирающая, мучительная тоска от внутренней пустоты, от того, что так жить нельзя. Иногда, когда мы знаем, куда идти и чего искать должны, эта тоска находит в себе какой-то относительный выход. Иногда нет, и годами, может быть, эта тоска разрывает нашу душу, но ответа не получает. Это бывает по разным причинам. Или мы не готовы к встрече, потому что мы ищем Бога как восполнение нашей жизни не для того, чтобы Его полюбить, Ему довериться, Ему послужить, а лишь для того, чтобы Он заполнил пустоту, которая в нас есть. Я вспоминаю одного человека, который был очень правдив, и мне так и сказал: «Бог мне не нужен сам по себе, Он нужен мне только для того, чтобы заполнить ту пустоту, которая качествует в моей душе». Если у нас такое отношение к этой пустоте, то, конечно, нам придется и ждать, и искать, потому что эта встреча с Богом в этом смысле подобна встрече с человеком, которого мы ищем для собственной выгоды, а не потому, что наше сердце этому человеку открыто, и мы хотим войти в общение дружбы, любви, взаимного уважения, сотрудничества с Ним. Порой человек и хочет Бога, рвется к Нему, но что-то в нем еще не созрело для того, чтобы это общение стало возможным. Мне вспоминается рассказ из жизни старца Силуана. Он в течение многих лет кричал перед Богом, молился о том, чтобы Бог ему открылся, чтобы как-то почувствовать Божие присутствие, чтобы Божие присутствие в нем сказалось и что-то над ним сотворило. В какой-то момент он дошел, если можно так выразиться, до творческого отчаяния, такого отчаяния, которое говорило, что он созрел для этой встречи. Он обратился к Богу и сказал: «Господи, Ты неумолим», и на этом остановился. И вдруг его охватило чувство Божьего присутствия. После этого, как пишет старец, он всю жизнь с радостью молился Богу, с радостью ему служил, потому что в этот момент что-то прорвалось в его душе, и Бог, и он соединились в той мере, которая была ему доступна тогда, а потом все больше и больше, глубже и глубже, до момента, когда Силуан вырос в полную свою меру. Бывают другие ситуации, которые человека наталкивают на встречу с Богом. Есть в жизни одного греческого святого ранних столетий рассказ о том, как он научился молитве. Он был простой, неграмотный крестьянин. Ничего в сущности о Боге и о правилах веры не знал. Но однажды он пришел в церковь и услышал слова «Непрестанно молитесь». И эти слова его так поразили, что он не остался в храме, а вышел и пошел в горы молиться там. И он кричал к Богу, кричал из глубины своей опустошенной души, прося Бога прийти к нему, приблизиться к нему. Много лет спустя он говорил другому подвижнику, что после первого порыва к Богу его молитву питало и чувство одиночества, и страх от зверей, которые за каждым кустом могли его подстерегать. А еще позже страсти, искушения, хищные духовные движения. И так он научился молиться непрестанно. Я даю вам эти примеры, потому что они очень реальны. Каждый из нас в разные моменты жизни может испытать в какой-то мере то или другое из мною упомянутого. не в такой мере, в какой испытывал страхи и искушения этот древний святой, не в той мере, до какой было дано великану духа Силуану вырасти, что ему позволило быть в непрестанном общении с Богом. Но каждый из нас в той или другой мере может себе представить, как мы молимся, когда перед нами опасность, как мы молимся, когда перед нами задача будто неразрешимая, как мы молимся против зла и за добро. Каждый из нас знает моменты, как иногда у нас поднимается целый ад в душе, и никакими человеческими силами, ухищрениями невозможно победить то зло, которое в нас вдруг обнаруживается. И тогда остается только молиться, только кричать Богу о помощи. Но тут мы встречаемся с другой трудностью. Порой бывает, что мы молимся, кричим перед Богом или просто боремся со злом, которое в нас действует и старается нас развратить. И помощи как будто не получаем. Казалось бы, когда мы в такой духовной тоске, опасности, почему Богу не снизойти к нам, мощным движением, властным движением руки рассеять мрак? И тут мы можем вспомнить рассказ из жизни святого Антония Великого – о том, как он не только часами, но и долгие дни боролся с искушениями, с наваждениями дьявольскими, боролся изо всех сил, а сил у него было много, и вера у него была крепкая. Но нападения все продолжались, и в какой-то момент что-то случилось. Последний его крик разогнал всю тьму, но сам он к тому времени дошел до предела своих человеческих сил. Он пал на землю и лежал в изнеможении, и вдруг перед ним стал Христос. Антоний был настолько слаб и изможден, что не мог даже подняться и преклониться перед Богом своим. И лежа на голой земле, он сказал: «Господи, где же ты был, когда я был в таком страшном искушении?» И Христос, сияя всей своей любовью, ему ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый вступить в бой, если бы ты только сдался. А теперь победа твоя, ты оказался верным до конца». Вот вам пример того, как бывает, мы стучимся, и нам приходится ждать, но не потому, что Бог безразличен к нам, а потому, что мы должны к чему-то созреть, должны научиться верности до конца, должны научиться смелости. Но бывает, что Бог берет инициативу. Есть место у апостола Павла, где он говорит, что Дух Святой неизреченными воздыханиями действует в нашей душе. Дух Святой – не наша тоска, а сам Господь как бы вздыхает о том, что мы проснулись к присутствию Божию, чтобы узнали в этой тоске своей не отсутствие Божие, а Его присутствие, почуяли, что Он тут рядом. Как ты меня не видишь? Как ты меня не чувствуешь? И в какой-то момент, когда эти воздыхания Святого Духа не наши, дойдут до нашего сознания, мы можем вдруг на них отозваться и вместе со Святым Духом, движимые Духом Святым, молиться Богу. Не обязательно кричать о своей тоске. Не обязательно даже о чем-то, потому что дело не только в благодарности или тоске, страхе или надежде. В тот момент мы можем просто с ним беседовать. Можем ему излить всю свою душу, можем рассказать, как тосковали, когда у нас не было сознания его близости. Эта встреча не обязательно выражается словесно. Я не помню, упоминал ли вам, пусть меня простят, если я повторяюсь, рассказ, который вошел в житие одного из самых замечательных западных святых XIX века, французского Кюре д'Арс. Он был простой человек, человек молитвы, человек духовного подвига, но умом не был силен и не смог окончить семинарию. Но его епископ увидел в нем нечто, чего его учителя не замечали, и поставили его священником. Как-то пришли другие священники к своему епископу и говорят: «Как ты мог его поставить? Он же такой необразованный. Мы с ним говорим на богословские темы, и он не может следовать нашим рассуждениям». И епископ ответил: «Я не знаю, образован ли он, но я знаю, что он просвещен». Очень важно уловить эту разницу в людях и даже в себе самом. Не от образованности нашей, не от теоретического знания, а от того, что мы открываемся Богу. Свет Христов, который просвещает всех, вливает в нас, делает нас тоже светочем. Так вот, в жизни этого святого есть рассказ о том, как часто, приходя в свою убогую церквушку, он там заставал старика-крестьянина, который часами сидел, как будто даже и не молясь. Как-то этот священник ему говорит: «Дедушка, чего ты часами делаешь, сидя здесь, в церкви? Я заметил, что губы твои не двигаются, в молитве пальцы твои не бегают по четкам, ты только сидишь и смотришь прямо перед собой. В чем дело? Что это за делание?» И старик улыбнулся и ответил: «Я на него гляжу, он на меня глядит, и нам так хорошо друг с другом». Вы видите, что молитва может выражаться очень разно. Она может выражаться словами, криком испуганной и опечаленной души. Она может выражаться тихой, ласковой молитвой, разговором с Богом. Но она может выражаться просто тем, что человек находится перед Богом, это осознает и счастлив этим. Был случай в моей жизни. Старушка много лет читала Иисусову молитву, но никогда не ощущала Божьего присутствия. Она попросила совета у меня, тогда только что рукоположенного священника. И я ей прямо сказал: «Когда же Богу вставить слово, если вы все время говорите? Помолчите перед лицом Божьим». К моему удивлению, совет пригодился. Она потом мне рассказала, что в наступившей тишине ощутила то присутствие Божие, которого так долго искала. Вот несколько примеров того, как и слово, и молчание нас могут поставить в присутствие Божие. Но для этого надо помнить, что мы не должны постоянно за собой следить. Одна из самых больших опасностей, которые нас подкарауливают, когда мы молимся, следить за собой. Что со мной сейчас происходит? Углублен ли я в себя? Чувствую ли я Божие присутствие? Здесь ли Господь? Почему я рассеялся? Нам надо научиться просто быть перед Богом, действительно молчать и знать, что Он тут есть. Я могу Его не ощущать сейчас, но это не значит, что Его нет. Есть рассказ о том, как мать играла в прятки с маленькой девочкой. Вы знаете, как играет в прятки? Мать спряталась, аукнула, девочка открыла глаза и стала ее искать. Мать снова аукнула, и, наконец, девочка ее поймала. Но в течение какого-то времени девочка не могла увидеть матери. Она только искала, поскольку где-то услышала звук. А потом у них завязался разговор о том, почему Бог не является нам, почему мы не можем Его встретить, хотя очень стремимся к этой встрече. И мать ей сказала: «Ты помнишь, как мы на днях играли в прятки? Я спряталась, и ты меня искала, но ты не боялась, что меня нет. Ты знала, что я тут, несмотря на то, что не видишь меня». Бог с нами также поступает, чтобы мы Его искали, чтобы не просто сидели и от Него ожидали: «Стань, Господи, передо мной, как лис перед травой». Нет, Он хочет, чтобы мы действительно всем желанием своим хотели встретиться с Ним, и тогда может произойти встреча. Но надо помнить, что встреча не происходит сразу, мгновенно, не потому, что Бог безразличен, и не обязательно потому, что между Богом и нами непроходимая стена, будто я настолько греховен, что Бог не может мне открыться. Мы знаем из Священного Писания, из жития святых, да и из собственной жизни, из жизни наших друзей, что бывают моменты, когда мы отпадаем от Него, уходим от Него, делаемся грешными до самых глубин, отвратительными самим себе и, может быть, другим, и вдруг сам Господь к нам приходит. Поэтому дело не в том, что мы недостойны этой встречи. Бог хочет, чтобы мы этой встречи искали, чтобы эта встреча была для нас новой жизнью, и Он был для нас радостью и новизной жизни. И вот если мы будем проходить через эти различные стадии, то постепенно будем познавать Бога глубже и глубже.